Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресение» продолжается. И сейчас в эфире передача «Беседы о вечном», и в нашей студии протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи нашего города.
Добрый день, братья и сестры. Батюшка.
Ну что ж, начнем с того, что началась вторая подготовительная неделя. Это неделя перед Великим постом, неделя о блудном сыне. Вот сегодня мы с вами будем вновь говорить и об этом. Будем читать.
Ну,
давайте прочитаем.
Я думаю, что вначале, наверное, познакомить нужно слушателей. Возможно, не все были в храме в нынешнее воскресенье или... Кто-то, может быть, вообще даже не знает, что существует такое замечательное евангельское чтение, евангельская притча о блудном сыне.
Итак, это Евангелие от Луки, глава 15. Притча о потерянной овце, потерянной драхме, блудном сыне, его отце и брате. И еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую... мне часть имения, и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Эта замечательная евангельская притча, она является как бы таким кратким выражением всего, в содержании всего Евангелия, всей той благой вести, с которой пришел в этот мир Господь наш Иисус Христос. Это благая весть о том, что Бог есть любящий Отец. И Он любит каждого человека безусловно, бескорыстно, безгранично. И что божественную любовь не нужно нам заслуживать. Не нужно что-то делать, чтобы вызвать на себя милость Божию, заслужить милость Божию. Каждый человек, несмотря на все свои недостатки, какие-то отступления, падения, а порой даже отшествия на сторону далечия, он все равно остается любимым Богом. И вот это очень важно не забывать, особенно нам, христианам, потому что не только в окружающем мире, но даже и среди христиан бытует такое мнение, что Божью любовь нужно как-то все-таки заслужить. И милость Божию как-то нужно на себя вызвать, что ли, вымолить ее, выпросить.
Вот это очень интересный вопрос.
Очень интересный вопрос. Читал недавно одну книгу, и там автор описывает монастырь католический, говорит о том, что настоятельница этого монастыря была женщиной строгою, требовательную, но, пишет он, по-человечески снисходительную. Ну, наверное, автор хотел сказать, что она, ну, не была такой мстительной, понимала недостатки немощи людей там и все прочее, но слышится какое-то противопоставление, что вот есть как бы такая человеческая снисходительность, такая как бы доброта, а вот есть неснисходительность, есть какая-то строгость, какая-то требовательность. И это, видимо, подразумевается что-то божественное. Хотя, повторяю, что автор, ну, как-то не стремился вот противопоставить здесь веру, религиозные вещи вещам простым, светским, житейским, мирским. Но вот так вот получилось, потому что бытует такое мнение, что есть человеческая действительно какая-то снисходительность, а Бог вот он как бы такой строгий, требовательный, не прощающий порой даже, суровый одним словом. Хотя вот это выражение «человеческая снисходительность», оно, в общем-то, неправильное. В каком смысле? Потому что применить к Богу слово «снисходительность» как-то тоже неверно. Бог выше снисходительности. Снисходительность – это действительно человеческое, слишком человеческое. Бог – это любовь, а любовь, она выше всех каких-то самых, может быть, хороших человеческих чувств, переживаний, каких-то взглядов человеческих. И слово поэтому человеческое здесь, пожалуй, даже лишнее. Вот как один когда-то сказал автор, что человеческая глупость, есть такое выражение, то в этом выражении слово «человеческое» лишнее. Так и здесь, наверное. Да, действительно, снисходительность бывает прежде всего человеческой и никакой другой. А божественное же – это, конечно же, любовь. Любовь, которую порой другими словами, да даже и этим словом-то человеческим во всей полноте, наверное, не выразишь. И даже эта притча, это всего лишь только притча, но как бы максимально нас приближающая вот в нашем человеческом понимании к тому, что Бог есть любовь. И несмотря на то, что человек и согрешил, и упал, и ушел на эту далекую сторону, и как бы вот в притче, ведь смотрите, бездна грехопадения, то есть дно сын его достиг. Мало того, что он все промотал, прогулял, он еще и отца-то своего, можно сказать, похоронил заживо. Он ему говорит, что некогда мне ждать, когда ты умрешь, чтобы мне получить мою долю. Ты отдай мне ее сейчас, как бы ты сейчас уже для меня мертвым становишься. И несмотря на все это, отец его принимает с радостью великою и не ждет от него ни оправданий, ни извинений, что очень важно. Мы ведь тоже иногда бывает, можем и простить даже кого-то, и полюбить кого-то, если у нас попросят прощения, если признают люди свои ошибки. Здесь этого ничего нет. Для отца есть только две вещи, два состояния своего чада. Умер, потерялся и нашелся, воскрес. И вот это самое главное, пожалуй, что является центром и содержанием этой евангельской притчи.
Дорогие наши слушатели, сегодня мы говорим о притче которая называется «О блудном сыне». И в нашей студии протоиерей Алексей Долгоруков. Напомню, номер телефона нашей эфирной студии 379-65-94. Это прямой эфир, вы можете задавать вопросы батюшке. Вот если отец Алексей, вот, может быть, психологически как-то посмотреть и очень, ну, так поглубже вникнуть и проанализировать вот эту притчу о блудном сыне, вот скажите, всегда ли нужно поступать именно так? Вот помните, как она начинается, эта притча, да? У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, отец», то есть отец, «дай мне следующую мне часть имения».
А как и поступать?
Вот, а вот то, что отец ему отдает часть его имения сразу. Ведь вот здесь же сразу возникает такой вопрос: ну как это я просто вот по себе даже знаю вот каких-то...
Ну,
как
будем,
он согласился?
Будем не забывать, что это все
сразу отдать.
Не описано, не то чтобы какая-то реальная ситуация.
Просто как факт.
А притча – это выражение какой-то мысли, какой-то идеи. И здесь Иисус Христос, Он говорит о той свободе, которая дана Богом человеку. И эта свобода действительно дается нам сразу же. Нет никаких ограничений, то есть это свобода нашего выбора, наших поступков. Бог дает нам все, все блага, которые мы только можем получить в этом мире. И все наши пожелания, требования, они не ограничиваются им. Вот она, свобода выбора. Человек сам добровольно, как он пожелает, должен решить свою жизнь и свою судьбу. Но мы видим ведь и другую сторону здесь, этой притчи. Эта притча, можно сказать, не об одном блудном сыне. Это притча о двух блудных сынах. Потому что мы видим, что старший сын, он хотя и был рядом с отцом, и вроде бы исполнял заповедь отца, то есть жил по закону отцовскому, но тем не менее внутренне вот он духовно все-таки тоже ушел на сторону далече. Он, а почему? Потому что слово «блуд» здесь обозначает не какое-то там плотское уклонение, не как говорят сейчас, сексуальную сторону жизни, а блуд – это заблуждение, плутание. Это сбивается человек с верного и правильного пути. И это может быть происходить и в таком вот в духовном смысле человека. И вот мы видим, что у обоих сыновей, конечно же, возобладал такой эгоизм, требовательность. Если божественная любовь не требует никаких условий, если она все покрывает собою, то мы видим, что у сыновей человеческая их любовь к отцу, она появляется только тогда, когда одному из них становится плохо. Уж совсем, что называется, дошел человек до ручки, хуже некуда, погибает. И вот вспомнил про своего отца, что есть ведь у меня отец, пойду-ка я к нему. Как я люблю ведь его, хорошего моего отца. А другой служит своему отцу, но тоже где-то вот там на чердачке своего сознания все-таки отмечает, ставит галочки для себя, что он сделал, что он выполнил, что он не выполнил. Ну, видимо, и отмечает, что ему полагается за это выполнение. Поэтому, когда он видит, что вот этот закон справедливости, что заслужил, то и получай, нарушается отцом, то у него просто кипит возмущение, недовольство кипит в нем.
А вот этот второй сын, батюшка, он любит своего отца?
Я думаю, что точно так же, как и первый. Любит постольку поскольку. Поскольку выполняются его желания, выполняются его прихоти. Это ведь притча евангельская сегодня, звучащая в это воскресенье, не только о божественной любви, но еще и как бы указание человеку, чтобы он не ошибся в своих поступках, в своих мыслях и в своих действиях.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Алексей, здравствуйте, ведущая Татьяна из Екатеринбурга. Вот, батюшка, у меня вот такой вопрос. Вот я 15 где-то, ну, 16 уже, может быть, больше даже лет воцерковилась, да. И вот мне понадобилось столько времени, чтобы осознать, что вот все, что я делаю, все дела, в основном, ну, большинство, скажем, дел, да, это зло. То есть или это прямое зло, или это по неведению, или это вот как бы благими намерениями выстилаю, да, или тщеславлюсь после этого. То есть, в принципе, в основном зло. И если когда-то я и совершала что-то доброе, потому что я не помню это, но это не мое, конечно, это Господа. Вот, батюшка, вот как сохранить вот это чувство? И, ну, правильно ли оно чувствует или нет? И если как вот его сохранить, это вот чувство? Помогите, подскажите. Спасибо.
И вам спасибо
большое.
Я так
понимаю, что идет об осознании своих немощей, своей греховности, своих падений. Я думаю, что все-таки, наверное, нам не следует подсчитывать, сколько у нас добра, пусть и от Господа, и сколько мы злых дел делали, и класть их на чашу весов. Все-таки мы не сможем правильно оценить нашу жизнь.
То есть мы не можем, мы не имеем права.
Ну
то есть
мы
не
имеем
можем,
права, просто нет, батюшка, это не получится.
О своем духовном состоянии человек не может судить.
Да, да.
Так скажем, как нам святые отцы говорят.
Духовное состояние наше понятно какое. Это состояние болезни. Это состояние все равно больное. Потому что никогда человек не сможет сказать, что он здоров. Вот недавно встретил одного знакомого, он говорит, всю зиму не болел. Знаешь, какой я здоровый, закаливаюсь, витамины пью, вчера встречаю, весь в соплях. Вот точно так же и здесь. Человек, вроде бы кажется ему, что вышел из состояния каких-то грехов, проходит какой-то период, и он падает. Поэтому вот эти вот грехопадения, как ни странно, они имеют вот свою определенную и пользу. Это они нам указания.
Это очень хороший вопрос. Он меня тоже периодически мучает.
Указания на нашу постоянную болезненность и наша постоянная такую слабость. Особенно ведь бывает, что у людей пожилых исчезает вот это ощущение своей немощи. Потому что человек пожилой так рассуждает. Вот сейчас вроде бы я ничего не делаю, ничего не грешу, дома сижу. Вот почитала, помолилась, телевизор посмотрела. Никаких грехов-то ведь у меня уже ведь и нету. Но нужно как бы глубже. Я думаю, что здесь вот сохранить это осознание своей немощи, своей греховности человек сможет тогда, когда будет утончать свою духовную жизнь, а точнее взгляд на свою духовную жизнь. Мы часто замечаем крупные свои недостатки, чаще всего с этого начинается. Вот мне много приходилось принимать на исповедь наркоманов, алкоголиков, и там все грехи сводились только к одному – пил, кололся, воровал. Ну, еще что-то. Все, больше ничего из человека выжить невозможно. На тот момент было. Это грубые такие недостатки. Но по мере нашей духовной жизни мы немножечко начинаем утончать вот взгляд этот. Мы видим, что уже не только поступки являются греховными, но и слова, и мысли наши являются греховными. Если мы еще глубже посмотрим, то мы увидим, что и наше душевное состояние, раздражение, говорю, раздражаемся. Ну, я же ведь не показываю. Ну, и что, что не показываешь? Но все равно же раздражение-то в тебе есть. Поэтому святые отцы и советовали спрашивать себя, где я. Вот я думаю, что, может быть, мы немножечко, у нас вот ощущение вот этих грубых грехов, которые совершали, это я вот по поводу вопроса радиослушательницы говорю, оно немножечко у нас остынет. Но если мы будем утончать, смотреть более внимательно за нашей духовной жизнью и за словами, и за мыслями, и за состояниями, то вот это ощущение своей немощи, оно у нас не уйдет никогда, не придет такое состояние мнимой праведности. Так вот, мне хотелось еще несколько слов сказать о старшем сыне. И о старшем, и о младшем, да, в этой притче. Старший сын находился рядом с отцом. И вроде бы никуда на сторону не уходил. Но своей душою, своим сердцем он оказался далеким от отца. Он совершенно не понимает отца, не сочувствует ему, не радуется его радости, не радуется, что его брат, которого он даже не называет братом, а говорит отцу: «Твой сын, это не мой брат, твой сын, и ты ему устроил вот этот вот самый праздник». Почему это происходит? К сожалению, так вот мы устроены, что порой, находясь даже рядом с другим человеком, мы внутренне и духовно бываем далеки от него. Вот недавно мне довелось прочитать такую историю. Женщина кается, точнее раскаивается, сожалеет о том, что была далека от своей умирающей дочери. Заболела ее дочь в 13, по-моему, лет. 2 года тяжело болела раком. Болела раком тяжело. И умерла в тяжелых мучениях. Прошло несколько лет, по-моему, 4 года. Но мать говорит, что я, к сожалению, не была рядом со своей дочерью. Хотя она находилась постоянно рядом с ней. И даже спала рядом с ней на кровати. И вот однажды во время ее сна дочь ее скончалась. И мать раскаивается, что не была с дочерью рядом. Хотя ее утешают и говорят: ну как же, ведь невозможно там совсем уж не спать и быть в таком постоянном присутствии, ничего не сделаешь. Она говорит, мать: да я не про это говорю, не про это говорю. Я все эти годы ее болезни отгоняла не то чтобы мысль о смерти, но я просто, вот как будто для меня ее не существовало. Не то чтобы я ждала выздоровления, знала, что все, обречена ее дочь. Но вот смерть, она вообще как бы выпала из моего сознания. И, конечно же, об этом с дочерью своей я не говорила совершенно никак. А что ведь она? Она ведь как-то это переживала. Она ведь что-то чувствовала. Ведь мы знаем, что это записки есть людей очень опытных, знающих в этом деле, что часто больные смертельно люди пытаются осмыслить для себя свое состояние и свое умирание, и у них возникают какие-то вопросы, какие-то переживания. И вот говорит эта мать, что я, несмотря на физическую близость, духовно, душевно со своей дочерью, я оказалась оторвана. Я, говорит, бросила свою дочь умирать в полном одиночестве. Потому что не помогла ей, не подсказала, не поддержала. И вот так вот, к сожалению, бывает, что мы вроде бы при внешнем своем присутствии можем духовно и душевно оказаться далеко от окружающих нас людей, и вот, как мы видим, и от Господа Бога.
Вы знаете, я хочу еще очень коротенький такой вот рассказик зачитать. Я себе позволю это сделать в прямом эфире. Это он был напечатан в январском номере журнала «Фома» за этот год. Называется «Сын», а написала его Елизавета Глинка, доктор Лиза. Вот что она пишет. Я очень хотела бы, батюшка, чтобы вы ее также прокомментировали. Эта история произошла в хосписе, где я работала. Старика привезли к нам в конце рабочего дня. Из анамнеза удалось установить, что живет он один, лечение не получал или получал давно. Опустившийся, с запахом устоявшегося перегара, безразличный к окружающему. Подняв карточку в архиве, узнали, что болен он почти 5 лет, была операция, в больнице не появлялся с момента операции. Больше не обследовался, не наблюдался, не приходил, на звонки из регистратуры не отвечал. На следующее утро в хоспис пришел мужчина, спросил, поступал ли к нам больной Н. Сестры отправили его ко мне в ординаторскую. «Вчера привезли Н. В какой он палате?» – спрашивает этот человек. «В шестой. А вы родственник?» Мужчина вздохнул и, глядя в пол, ответил. «Сын, вас проводить к нему?» «Нет. Скажите, что ему нужно принести?» «Ну, может, еду, что-нибудь, что он любит». «А что он любит?» «Не знаю, думала, вы скажете». Это доктор ему говорит. «Он не жил с нами. 30 лет назад развелся с матерью». Доктор Лиза говорит, «Я могу пройти в палату с вами». «Нет, не могу». «Почему?» «Ненавижу. Я из-за матери пришел, она просила». «Он вас обижал?» спрашивает доктор. «Не помню, пил. Помню, как мать плакала». И вот он приходил, этот человек, каждый день, как по часам, с 5 до 7, и сидел в холле хосписа, сцепив руки и глядя в одну точку. Иногда, устав сидеть, подходил к окну и подолгу смотрел на улицу. Справлялся о состоянии Н, приносил фрукты и пеленки и уходил, чтобы вернуться на следующий день и проделать то же самое. Это продолжалось почти месяц, изо дня в день, с 5 до 7. Когда Н умер, мы позвонили по указанному им телефону. Было 3 часа дня. Через полчаса он был в хосписе, спросил, что нужно делать и куда идти, чтобы похоронить. Мы готовили необходимые бумаги. Я попросила подождать немного, пока будет готов эпикриз. Он подошел к закрытой двери палаты, где лежал Н, взглянул на меня вопросительно, и когда я кивнула, немного постоял молча, и все же вошел туда. Вот такая вот тяжелая очень история о таких сыновьих отцовских отношениях. Вот как бы вы, батюшка, ее могли прокомментировать?
Очень сложные, конечно же, отношения возникают между детьми и родителями. Потому что здесь вступают в силу вот как раз вот эти законы крови, которые гораздо порой бывают сильнее, чем мы это предполагаем с вами. Поэтому, когда вот появляются, вот, знаете, вот беда наших семей теперешних, что часто люди бывают разведенными, и в семью приходит какой-то, допустим, новый человек, мужчина, и начинает, ну, как бы старается играть роль отца, что ли. Но, как ни странно, ничего у него не получается. При всем его желании и благих намерениях, доброте, вступает вот этот закон родства, видимо, какой-то сидящий, лежащий в глубине человеческого сознания и подсознания. Вот так бы по-человечески-то ведь что такого-то? Ну, помирает человек, ну, не видел ты его, ну, оставил он когда-то, ну, и что здесь такое?
Он не может войти.
А не может этот... войти. А почему вот не может войти? А вот как раз...
Ненавижу. Здесь...
А почему его, что видите, он какая... плохого-то сделал?
Простить
ничего
не
ведь?
Может.
А за что?
А вот видите,
за что?
Сложность.
Не за что. А вот нам не понять.
А вот на подсознательном уровне,
да,
я говорю, что человек, он же понимает вот этот вот сын, да, так и называется этот рассказ, он же понимает, что он его не воспитывал.
Да, значит, вот никаких и вопросов и претензий-то ведь к нему, собственно говоря, и нету. Ну, обычная ситуация, не стала человека...
А отсюда обида.
Да, а обида вот осталась, бросил, да. Вот, и это вот уже... Мне кажется, что на человеческом вот уровне вот как раз такие обиды, такие отношения, они непреодолимы, неразрешимы. Здесь можно только их преодолеть и разрешить на уровне христианской веры, на духовном уровне.
Это нужно сделать.
Это нужно не только сделать, это нужно делать. Потому что когда-то один священник замечательную вещь сказал, и мне она очень понравилась, я ее многократно повторял, и не устаю повторять, что мы должны видеть в наших детях, в наших родителях, в наших ближайших родственниках, не только кровных вот этих наших сородичей, но... еще и видеть, и, пожалуй, даже в первую очередь постараться увидеть наших братьев и сестер во Христе. Вот она, моя мать, это моя сестра во Христе.
Уже есть такое понятие усыновить своих родителей.
Усыновить, вот да. В этом смысле может быть. Ну, пусть так, но увидеть именно, что мои дети – это мои брат и сестра во Христе. И вот когда вот такой взгляд немножечко становится другим, то
это сложновато
это
сделать.
Сложновато, но если даже хотя бы попытаться это чуть-чуть сделать, даже хотя бы на каком-то таком умственном уровне, хотя бы вот так вот ситуацию представить, то уже тогда некоторые вопросы разрешаются. Потому что, как ни странно, я знаю случаи, когда дети ухаживают за своими престарелыми родителями. И, конечно же, престарелые люди бывают, ну, не всегда здоровые, да и голова не всегда достаточно хорошо работает, и требует к себе внимания, бывают какие-то у них претензии, вопросы. Ну, одним словом, старый человек, что с него взять? И дети раздражаются, начинают воспитывать своих родителей. А может быть, какие-то обиды старые, свои какие-то давние высказывать своим родителям. И приходят на исповедь и говорят: батюшка, ну что такое, вот опять на свою мать накричала. Ну что, как я так не справляюсь, почему? Я говорю: вот наймите сиделку, пригласите постороннего человека, и он будет ухаживать за вашей матерью без всякого раздражения. Придет, скажет: так, бабушку накормили, убрали, спать уложили, подмыли. Все, 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 бабушка, кашку, ложись спать. Никакого раздражения не будет. А ну да, но там же за деньги. Но вы же ведь тоже получили много денег от родителей. Там квартиру еще чего не получили. Или получите, допустим. Нет, не получается, видите. Вот это личностное какое-то всплывает где-то в человеческом сознании и отравляет вот эти порой последние и драгоценные минуты, которые остаются между близкими людьми. Но если на какой-то момент мы действительно увидим в этих близких людях братьев и сестер во Христе, то, я думаю, хотя бы часть каких-то вопросов, она все равно разрешится. Чуть-чуть мы сможем по-другому относиться к нашим близким людям. Это вот хорошо, между прочим, происходит в церкви. Вот когда бывает, что пожилого человека приводят близкие его в храм, и вместе они подходят к одной чаше. И тогда вот чувствуется вот их такое равенство перед Богом, чувствуется их единство, как единство всего человечества. И, к счастью, происходит такое преодоление вот этой нашей человеческой розни, нашей человеческой враждебности и человеческих обид.
Ну что ж, как мы будем сегодня, отец Алексей, заканчивать нашу передачу, посвященную притче о неделе и притче о блудном сыне и предстоящей неделе, вот, которая началась перед Великим постом?
Когда говорится об этой притче, то, пожалуй, больше всего говорится здесь вот именно о младшем сыне. Ну, в проповедях, в толкованиях, в рассуждениях о том, что вот младший сын ушел, все прогулял, все промотал, и вот мы с вами тоже подобны этому младшему сыну, такие промотавшие всю свою жизнь, но не нужно унывать и падать духом, нужно вернуться в дом отца своего. И отец не будет ждать, когда мы постучимся, а сам выбежит к нам навстречу и примет нас с любовью и с объятиями. Но мне хочется сегодня еще обратить ваше внимание как раз на старшего сына. Слава Господу, что сейчас уже очень много людей стало действительно церковных. И они уже участвуют в церковной жизни, понимают смысл богослужения, стараются придерживаться церковных установлений, правил, традиций, это и богослужение, это и пост и так далее. Но не нужно забывать еще и об одной важной вещи. Что мы считаем себя людьми церковными, верующими, но всегда ли мы таковыми являемся по своему духу? по своему духу. Потому что порой от людей, которые считают себя членами церкви православной, можно услышать вдруг какие-то слова жестокосердия, нелюбви, каких-то упреков и претензий в адрес другого человека, да порой даже и Господа Бога. Вот начинаются в стране какие-то у нас такие смуты, что-нибудь обсуждать, бросятся люди, какое-нибудь событие, и порой люди верующие такое наговорят, что только диву даешься, как можно все это говорить, будучи православным, верующим, любвеобильным, церковным христианином. Где-то у нас в такие минуты, видимо, чувство захлестывает нас, и мы забываем о своей христианской вере, забываем о Евангелии и забываем о том, что Господь призывает нас, ну, скажем, можно даже так сказать, подражать Христу, даже Господу Богу, потому что ведь в Евангелии Господь призывает нас к этому, говорит: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Конечно же, во всей полноте мы этого не сможем достичь, но постоянная устремленность, постоянный взгляд вот к этому, он должен не оставлять нас. И поэтому нет никаких оправданий для нашего отступления от христианской веры, от христианских идеалов, от евангельской любви, какие бы порой ситуации в жизни не складывались. Да, бывает, конечно же, очень тяжелый выбор, и человек порой поступает, ну, не совсем он уверен, что правильно делает это все, что это по-божески его, божеский поступок. Но, по крайней мере, мы никогда не должны этого оправдывать. Потому что даже если мы вот в такой борьбе и оступаемся, и совершаем какое-то зло, какой-то грех, пусть это осознание всего этого послужит нам для осознания нашей немощи, нашей болезни и нашей греховности. Вот ведь для чего эта притча, чтобы мы во время предстоящего Великого Поста почувствовали, что мы далеко от Отца Небесного ушли и в физическом нередко смысле, и, к сожалению, в духовном смысле, то есть в состоянии своем духовном.
Ну что же, батюшка, большое вам спасибо.
Помогай Господь Бог нам всем.
Помогай Господь Бог. Дорогие наши слушатели, сегодня в беседах о вечном принял участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи нашего города Екатеринбурга. И сегодня мы говорили о подготовительной второй неделе перед Великим постом, неделе о блудном сыне. Наш эфир продолжается.